Всех моих дорогих друзей, братьев и сестер приглашаю к тому, чтобы вот тот пример, который сейчас прозвучал, не столько глава, сколько отношение к Священному Писанию, оно стало жизнью нашей. Друзья, наполняйте свое сознание, свою память, свое сердце Словом Божьим. Этому Писанию вас призывает, всех призывает. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Друзья, полюбите Слово Господне. У нас сейчас с вами время для библейского изучения. И когда мы изучаем тексты Писания, мы говорим о Нагорной проповеди, то уделяем внимание некоторым важным деталям и просим, рекомендуем, чтобы что-то можно было для самих себя оставить в памяти. В частности, мы говорили о проповеди, образец проповеди Христа, молитва «Отче наш». Это хорошо, когда мы ее знаем наизусть. Это хорошо, когда мы этой молитве учим детей наших, внуков наших, чтобы это оставалось в сознании, оставалось в сердце. Чем больше слова будет в сознании, в памяти, тем меньше места там останется для греха. Посвятите себя Священному Писанию. Мы с вами, друзья, сегодня будем продолжать знакомство с Нагорной проповедью. И некоторые мысли позвольте напомнить о том, о чем мы говорили в прошлый раз. И далее будем продолжать наше знакомство сегодня уже со второй половиной шестой главы Евангелия Матфея. Мы говорили о том, что Христос в Нагорной проповеди, которую Он предложил людям, Он главную цель, которая явно видна, когда мы анализируем эту проповедь, главная цель была донести Слово. Интересно, что люди до этого Слова не имели, имели Слово. Но к этому слову много своего было приложено. Христа не воспринимали тогда, Христа не могли не согласиться с его учением, мы об этом много говорили. Надо отметить, что и сегодня этот принцип отношения к слову, к Божьему слову, человека, наполненного грехом, он остается таким же самым. И сегодня Христу, появись он среди нас, мы выдвинули бы тоже очень много претензий. А почему вот так? А почему вот так? А почему вот так? Тоже появились бы среди нас многие те, которые, искушая его, подходили бы и спрашивали. А можно ли подать кесарю, налоги платить или укрывать лучше? А можно ли вот это делать? А можно ли вот это делать? Человек не поменялся. Когда звучит Божье Слово, оно производит только две реакции. Божье Слово, когда звучит, оно производит только две реакции. Люди либо принимают это Слово, либо отвергают. Понаблюдайте за собой, друзья. Когда вы размышляете о Божьем Слове, и соприкасаетесь с какой-то очень важной, ценной, глубокой мыслью из Слова, пронаблюдайте, что с вами происходит. Как сатана предпринимает любые возможные попытки для того, чтобы вот эта мысль, которая доходит уже почти до вашего сердца, как сделать так, чтобы ее убрать? Каким образом это делается? Либо что-то вспоминается, либо кто-то вспоминается. Возможно, другие есть причины. Вот поэтому Христос и привел, помните, пример о сеятеле. Вот когда посеял сеятель, вот то птицы поклевали, то суета заглушила. Этой притчей Христос отчетливо хотел показать одно. Вот так люди реагируют на Божье Слово. Мы будем сегодня далее знакомиться со словами Христа, с Его учением. Друзья, понаблюдайте за собой. И Христос к этому часто призывал. Наблюдайте за собой. Как мы будем реагировать на то, внутрь наш человек, когда мы будем соприкасаться с Божьим Словом. Когда Христос предложил людям, слушающим Его, их было достаточно много, предложил сначала основу своего учения, заповеди, сообщил о том, как он относится к закону, показал, какое отличие между Ветхим и Новым Заветом. После этого он поднял вопрос, о котором мы в прошлый раз с вами говорили. Он показал, насколько есть огромная разница между внешним и внутренним. Люди, казалось бы, делали правильно все. Они молились, это плохо молиться. Хорошо. Это плохо оказывать милостыню пожертвования. Хорошо. Это плохо поститься. Хорошо. Но будьте внимательны, Христос поднимает эти очень важные проявления, которые и сегодня просто обязаны быть в христианской жизни, как подтверждение их нормальных отношений с Господом. Он поднимает эти важные истины, образ жизни, и показывает, что у меня, у Бога, свой взгляд на милостыню, свой взгляд на молитву и свой взгляд на пост. О чем это говорит? О том, что Божье, оно не сходится с человеческим, и к этому надо привыкнуть. А больше им скажу, с этим надо просто согласиться, что Божье никогда на человеческое практически не похоже. Почему? У человека, человек остается всегда человеком, и надо понимать. Это надо понимать. Поэтому сегодня, когда мы говорили в прошлый раз о заповедях, о том, как относиться к этим трем проявлениям, касаясь этого, Христос четко показал то, как доброе, правильное, что должно быть в христианстве, как оно искажается. Самое важное, чем оно искажается? Человек хочет показать, что внешне он Богу поклоняется. Помните, мы обращали внимание на одну фразу, хотел бы, чтобы мы сейчас думали, что братья нам помогут. Пожалуйста, Сережа, 6 глава, смотрите, стих 4. Мы давайте снова на него обратим внимание. Христос рассмотрел вопрос вот милости. «Не творите милостыню вашу пред людьми». И вот подводит итог и говорит, интересные слова. «Отец какой? Уже не ваш, а твой». Обратите внимание. Вот насколько Христос концентрирует внимание, это не Отче наш, сущий на небесах, это твой Отец. Важно отметить, христианство – это отношение отдельно взятого человека с Богом. Это не отношение поместной церкви с Богом, это отношение отдельно взятого человека с Богом. Когда мы говорим о внутреннем поклонении Богу, друзья, запомните, здесь нет наше поклонение, здесь есть мое поклонение. И Христос говорит, Отец твой. И вот эта фраза очень важна. Мы в прошлый раз говорили о ней. Смотрите, Отец твой, видящий, тайное, воздаст тебе явно. На что фокусируется внимание? На внутреннем состоянии. Это первое упоминание. Вот, когда Христос осмотрел вопрос милостыни, он обращает внимание на внутреннее состояние. Далее он поднимает вопрос молитвы. И мы считаем, точно такую же практическую мысль, стих 6, вторая половина 6 стиха. Смотрите, когда он коснулся вопроса молитвы, и Отец опять твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Отец твой. И опять, обратите внимание, от внутреннего состояния зависит, да, реакция Бога, как Бог будет благословлять тебя. Далее, и еще последнее, третье упоминание, тоже очень важное, стих 18. Это когда рассматривался вопрос поста. Я немножко напоминаю то, о чем мы в прошлый раз говорили. Когда коснулся Христос этого вопроса, Он говорит опять относительно поста. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Это центральная ключевая мысль вот в этом разделе, в этом отрывке Священного Писания, которая явно говорит на то, что Бог ценит и с чем Он работает. И что для него очень важно. И что очень важно отметить, опять-таки, это то, что Бог не поменялся. Бог Нового Завета и Бог Ветхого Завета – это не разные боги, это один Бог. Позвольте из Ветхого Завета привести одну историю, которую вы очень хорошо знаете. Помните избрание царя вместо Саула? Когда Божий муж, служитель Божий Самуил, имея опыт, имея видение, ориентируясь в духовных законах, придя в семью, имея свой опытный взгляд, говорит, он будет царем. На кого он показывает? Вы хорошо это знаете. На сильного такого, накачанного такого молодого человека. О, это на царя пойдет, прям как Саул, выше всех, на голову выше. Обратите внимание, что говорит Господь. Ты Божий человек, но все-таки неправильное твое рассуждение. Говорит, я этого не избрал. И кого он избирает? И помните, что Господь сказал Самуилу? Я смотрю на что? На сердце смотрю. Я смотрю на тайное. Я смотрю на внутреннее. Я сознательно привел этот пример показать, что не надо противопоставлять Бога Ветхого Завета и Бога Нового Завета. как в Ветхом Завете фокусировалось внимание все-таки тоже на сердце, но смотрите, что сделали люди с Божьими заповедями. Вот скатились к формализму. Давайте пойдем далее, Христос призывает. И опять говорит, посмотрите на ваше внутреннее состояние. Ведь оно говорит, ваша внешность, ваши слова, ваше поведение, ваша одежда, ваша походка. О чем говорит? Говорит о том, что у вас внутри. Поэтому для того, чтобы изменить человека, Христос и говорит. Ведь Новый Завет чем отличается от Ветхого? Тем, что он как будет действовать? Он изнутри будет действовать. Поэтому вот Христос здесь и закладывает фундамент в сознании людей, как работает Новый Завет. Изнутри. Поэтому если у человека очень серьезная, мы говорим, проблема, он плохо себя ведет, он кричит, он бесчинствует и так далее, в чем причина? Все-таки важный момент здесь не стоит вопрос, наказать его за бесчинство. Подождите, почему он это делает? Понимаем ли мы? Он это делает, потому что внутри он такой испорченный. Как решить можно вот данную сложную ситуацию, как вы думаете? Если человек вот так вот, ну, вот такое его поведение, вот он такой. Наказать его? Вроде бы и надо, правда? Вроде бы и надо. С другой стороны, подождите, нет, это не решит проблему. Вот что надлежит понимать. Почему человек это делает? Почему? Поэтому Христос наше внимание нацеливает на сердце. Вот оттуда исходят злые помыслы, обратите внимание. Оттуда. Поэтому если сердце не будет изменено, мы говорим о том, больше туда слова заполняете, тогда будет меньше места для греху, для греха. И тогда вот это слово, которое само по себе какое? Живое. Оно будет уничтожать, оттеснять. Оно будет проводить свою живительную работу в сердце человека. Почему мы уделяем внимание очень серьезно слову? И в нашей церкви хотим, чтобы это внимание было уделено и в личной жизни у каждого из нас. Итак, мы об этом в прошлый раз с вами говорили. Сегодня у нас еще один небольшой, как видится мне, как христианину, видится еще один большой раздел Христос поднимает. Вот эти три примера, милостыня, о чем мы в прошлый раз говорили, молитва и пост, на этих очень важных вопросах Христос фокусирует внимание на внутреннее. Он показывает, вот как вы делали, ваше это все внешнее, как вы хотите, думаю, раз внешне хорошо, значит все хорошо. Нет, Бог так не смотрит. Это важная истина, которая доносится до сознания. Далее Христос идет далее и поднимает ряд вопросов. Я назвал этот раздел вот, в Нагорной проповеди как новозаветнее отношение к принципиальным вопросам жизни. Позвольте эти вопросы перечислить и затем думаю, что сегодня мы рассмотрим только два из них. То есть это вторая половина шестой главы. Что это за вопросы? Отношение к богатству, это первое, о чем мы сегодня будем говорить. Отношение к заботам, сегодня, надеюсь, тоже будем говорить. Второе, отношение к осуждению других. Четвертое, просите, чтобы получить. И пятое, принцип взаимоотношений между людьми. Ключевой текст у нас будет 7.12. Во всем, как хотите, дальше знаете, да, чтобы с вами поступали люди. Христос поднимает важные вопросы, очень важные. Никуда от них не денешься, это не заповедь, правда, но это реальная жизнь. Как относиться к богатству? В законе что сказано о богатстве? Ничего. И о других вопросах, которые я только что перечислил, прямого указания нет. Заповеди, если так можно выразиться, конкретные, которые против этого направлены, нет. Но это те вопросы жизни, с которыми мы каждый день соприкасаемся. Потому сегодня нам надлежит на них обратить внимание. Более того, это Слово Божье. Более того, это учение Христа. Мы христиане. Итак, смотрите, после того, когда Христос коснулся вопроса поста и вновь подчеркнул, что для Христа, да, вернее, для Бога важно, явное, вернее, внутреннее, вот какое оно, поклонение Богу, это в сердце, внутри. Да, это не значит, что тело никакого отношения не имеет. Внешнее поклонение без внутреннего поклонения Богу не нужно. Вот что Христос хочет донести. Но если внутри будет поклонение, оно будет и снаружи. Не так ли? Если внутри будет Богу поклонение, я не смогу. То есть все мое внешний человек, он будет подчиняться состоянию внутреннему. Не так ли? Если у меня радость, откуда видно, что у меня радость? Сельцо улыбается. Если у меня скорбь, откуда это видно? Ну, понятное дело, не подходите ко мне, я плачу, я переживаю. Если я заболел, это тоже видно, что бедный там или с палочкой, или что-то. Но видно сразу, внутреннее состояние сразу появляется во внешнем. Вот на что Христос обращает внимание. И далее касается вопроса отношения к богатству. Это стихи с 19 по 24. Матфея 6 глава, 19 стих. Давайте мы так коротко посмотрим на важные мысли вот в этом разделе. Обратите внимание, мы его коснемся, отношения к богатству этого раздела. Затем, если у вас будут вопросы, мы с вами их обсудим. И надеюсь, что сегодня удастся коснуться также и раздела отношения к заботам. Христос говорит так. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела – око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе – тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне». Ну и далее Христос говорит о заботах. Конечно, у нас остается вопрос, вот чем вызвано то, почему Христос сразу после того, когда Он сказал вот о посте, Он переходит к вопросу о богатстве. Я не знаю, друзья. Я в одном могу быть уверен, что явно понимая людей, явно понимая, видя людей, Христос, как Бог, увидел, что на вот эту деталь нужно обратить внимание. И как наше рассуждение, я не сомневаюсь в том, что они покажут нам, что они, этот вопрос был очень актуальным, тогда он остается и сегодня, то мы говорим о том, что это очень важное заявление. Итак, Христос говорит об отношении к богатству. Важно сразу обратить внимание, что вот в учении Христа, особенно тогда, когда речь идет о, может быть, сложном духовном состоянии, вы, наверное, обратили внимание, присутствует категоричность. Эта категоричность присутствует и здесь. В чем она видна? Смотрите, стих 19, не, стих 20, но. Это полная категоричность. Нет ничего среднего. Нет как никакого промежуточного варианта. Христос желает донести одну истину, что Божье – это не мирское и не человеческое. Это самое главное. Вот эти важные моменты явно говорят о том, что Божье – это не человеческое. Не, но. Помните, да, что очень часто эти выражения встречаются, да? Блажен муж, который не, но, мы много говорили, много таких текстов приводили. Это первая очень важная мысль, которая сразу бросается в глаза. Божье ничего общего не имеет с человеческим, и необходимо христианину, верующему человеку, иметь четкое внутри представление хотя бы о существовании конкретной границы между Божьим и человеческим. Это уже будет хорошо, если мы это будем понимать. Это поможет нам правильно относиться к любому поступку. Делать или не делать, поступать или не поступать. Это первое. Теперь конкретно по богатству. Не собирайте себе сокровищ на земле. Почему Христос, если задать вопрос, почему Он о богатстве говорит? Если, когда мы будем далее рассуждать о серьезных мыслях, предложенных Христом, явно будет видно то, что от того, как человек относится к богатству, вернее, его отношение к деньгам, к богатству, определяет его образ жизни, в том числе отношение к другим. Не так ли? То, как человек относится к богатству, к деньгам, определяет то, каков он и каково его отношение к другим. Любить богатство, я хочу на это обратить внимание, это не значит быть богатым. Обратите внимание. Любить богатство – это еще не значит быть богатым. Человек может иметь один цент, одну копейку в кармане и быть просто-напросто прожженным, больным духовно человеком, привязанным к богатству. Библия не говорит о том, что быть богатым человеком – это грех. Библия не говорит о том, что сами по себе деньги являются грехом. Павел, послание к Коринфянам, пишет прямо: «Идол в мире есть ничто, обратите внимание. У нас будет серия бесед «Опасность идолопоклонства». Мы подробно будем об этом говорить по четвергам. Сам по себе идол, хоть компьютер, хоть телевизор, хоть там покушать, поесть, поехать отдохнуть куда-то, само по себе вот это или вещь, предмет, занятие, да, больше всего мы говорим о вещах, о еде, да, они не являются грехом. Наша привязанность к ним является грехом. Вот на это Христос фокусирует внимание. Откуда это видно? Откуда это видно, что человек привязан к деньгам, привязан к богатству? Откуда это, как вы думаете, откуда видно? Это вопрос серьезный, правда? Но не сложный с другой стороны, не сложный. Вопрос серьезный, но мы же понимаем прекрасно. Один из христиан говорит, я много раз проводил этот пример, слушай, говорит, я, говорит, ложусь и сплю с одной мыслью, где взять деньги. Явный показатель того, что человек привязан к деньгам. Один из молодых людей купил машину, ну такую хорошую машину, хорошую машину. К нему приехали в гости друзья, ну и речь идет, значит, ну там на улице, значит, ой, да машина, говорит, да, говорит, да, не обращайте внимания, говорит, это железка все. Ну тут дети, приехавшие в гости, там попытались знак свой на машине оставить. Знаете, как знаки дети оставляют? Что здесь было? Ну, непонятно, если это железка, откуда такая реакция? Мы же прекрасно понимаем, сердце привязано, поэтому попробуй тронь, огонь будет. Итак, то, как мы реагируем на то, что посягнули на мою машину, посягнули на мой дом, на какую-то вещь там, друзья, вот это и является показателем того, насколько мы привязаны. Раз. Но другую мысль Христос желает донести еще, и на это главный акцент делается. Если человек привязан, в этом грех, в этом беда, если он привязан к богатству, а мы на небольших примерах, ранее приведенных, думаю, их достаточно, убедились, как проявляется эта привязанность. Христос говорит о том, что если человек привязан к ним, сама, может, по себе привязанность была бы не такой страшной, если бы она конкретным поступком не толкала. Каким поступком? Давай, давай. Соломон это усмотрел. И говорит, у ненасытимости только две дочери, и у них одно имя. Давай, давай. И ни одна из них не скажет довольно. Итак, вот в чем опасность. Если человек полюбил богатство, помните молодого юношу, который встретился со Христом? Явный тоже библейский показатель. Если человек полюбил богатство, то даже тогда, когда он с Божьим соприкасается, как юноша, ему трудно с этим согласиться. Почему? Потому что это зло, которое, привязанность к богатству, оно настолько выросло, что заняло все его сердце. Поэтому, когда к этому человеку, в котором внутри уже давно принесены уже и плоды привязанности к богатству, когда это богатство заняло у него все место, друзья, очень трудно, не зря Христос об этом сказал, помните? Трудно. Трудно богатому, потом уточняет одну важную истину. Какую? Трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. И это вызвало непонимание учеников. А кто же может спастись? А кто же может спастись? Итак, мы явно видим, что вот даже этих рассуждений уже достаточно, чтобы увидеть, насколько сложен вопрос, которого Христос касается. Далее важная деталь. Смотрите, стих 21. Думаю, друзья, что сегодня Александр, очень хорошая такая, добрая цель в жизни, и заучивать на память главы, и было высказано пожелание, хорошо, если мы это делаем, я очень попрошу вас, друзья, подумать о том, а может попытаться выучить хотя бы вот после этого изучения Библии только один стих, 6.21. Он короткий перед вами. Ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Вот там вы будете. Вот там вы будете. Если сердце ваше в богатстве, то тело ваше присутствует в храме Божьем, а душа занята уже планами, где бы взять побольше. И происходит раздвоение личности, от которого мы сами страдаем. Нам хочется иногда искренне поклониться Богу, не получается, потому что там разделение. У нас внутри разделение, которому мы сами себя довели. Итак, где сокровище ваше? Обратите внимание, Вот туда будет и привязан весь ваш человек. И далее Христос поясняет одну очень важную истину. Каким образом у меня может появиться привязанность к богатству? Стих 22. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, ну и так далее. Друзья, важна истина. Для того, чтобы не допустить, чтобы у меня была привязанность к богатству, важно вот это контролировать. Куда оно смотрит? Куда оно смотрит? Когда Бог призывает людей для того, чтобы они были Его служителями, Он проверяет их зрение, окулист. И задает Иеремии вопрос. Помните в начале служения? Иеремия, что ты видишь? Правильно ли ты видишь? Даже простые, обычные вещи, ты их правильно видишь. Друзья, Христос прямо говорит, светильник для тела есть око. Если глаз твой положен, вы понимаете, это образное выражение, глаз положил на что-то, позавидовал, как Ахан, да? Друзья, вот к этому будет привязано ваше сердце. Вся ваша мыслительная способность, все ваши желания, все будет там. Поэтому проверяйте свое зрение. А простой вопрос. Задайте себе, что вам нравится? Вот когда вы смотрите, что вам нравится? И проверьте. Вот то, что вам нравится, не приведет ли вас к тому, что это потом будет опасное, будете иметь опасные последствия. Это простой тест, который можно применить к себе. Вот позвольте спросить, когда вы видите машину, на которой приехал брат или сестра в дом молитвы, она не такая, как у вас. Как вы на это смотрите? Вот в чем вопрос. Интересно, рассказывают про одного человека, который приехал в дом молитвы на хаммере. Знаете такое? Ну, если перевести с английского на русский, это молоток получается. Хаммер. Ну, такая машина. Говорит, почему ты купил хаммер? Потому что ни у кого-то нет такой машины. Вот интересная вообще логика мышления у человека. Вот и Мерсы есть, и BMW есть, и Акуры есть, последние модели там. Я, простите, мало в них разбираюсь, как-то нет времени просматривать новые модели, они мне не нужны. Но вот интересно, пришел на собрание, окинул взглядом, опа, о, это нет машины, куплю. Ну, чем это показывает? Ну, привязан человек к этому. Просто привязан. Посмотрел и понравилось. Друзья, итак, давайте проверим свое зрение. Именно наше зрение, то, что мы видим, оно и является вот тем очень важным средством, которое определяет, приводит наше состояние сердца к какому-то состоянию, вернее, сердце наше к какому-то определенному состоянию. Либо сердце наше становится светлым, когда око наше видит свет, мы сегодня утром слышали проповедь, соприкасается со светом, вот тогда об этом свете человек и думает, и к этому свету идет. Если мой глаз, мое зрение, оно привязано к темному, то это темное будет со всех щелей, через все щели влазить в мою жизнь. Итак, друзья, важно, что Христос хочет сказать, проверьте ваше зрение. И далее подводит важный итог. Люди, вы просто должны понять, вот до этого было сказано, вот в христианстве категоричность. Есть свет, есть тьма, есть грех, есть святость. Не, но. И вот Христос здесь снова приводит эту же самую категоричность. Не можете служить двум господам. Не можете служить двум господам. Это пример. Это пример, который Христос приводит и подводит к тому, что не можете служить Богу и мамоне. Будьте внимательны. Христос отчетливо, вот мысль, которая заложена здесь, говорит, не можете, интересный глагол стоит, служить. Будьте внимательны, если человек привязан к богатству, это, согласно слов Христа, называется как? Служить. Если человек привязан к богатству, это называется служить богатству. Но вы не можете служить двум господам. Мы думаем, может это удастся, вы не можете, это слова Христа. Не можете. Не можете. И причем надо прямо сказать, что если человек начинает привязываться к богатству, он явно удаляется от Бога. Явно удаляется. Любовь к богатству, привязанность к богатству является противлением Богу. Поэтому Христос прямо говорит, либо человек служит богатству, либо он служит Богу. Каким образом можно проверить, кому я служу? Проверьте ваше зрение. Проверьте ваше зрение. К чему вы привязаны? К чему ваше внимание привязано? О чем вы думаете? Вот закончится богослужение, начнется рабочая неделя. О чем вы будете думать в понедельник, во вторник и в среду? О чем? О чем? О заботах. Ну, о заботах мы будем сразу говорить после этого. Но важный момент. Вот что именно перед моими глазами? Или опять планы такие, ага, еще дособирать надо, еще вот это надо сделать, вот это купить надо, друзья, подумайте. Писание не говорит о том, что ничего покупать не надо, и вообще лучше без денег жить. Конечно. Люди шутят, говорят, деньги это зло, но если это зло выбросить его, может, мне будет немножко легче поправить свое финансовое положение. Друзья, сами по себе деньги не являются злом, привязанность к ним является злом. Вот что необходимо помнить. Итак, друзья, это важная истина, которую донес Христос. Пожалуйста, может, у вас есть по словам конкретным, вот из этого отрывка, с 19 по 24 стих, вопросы, пожалуйста, друзья. Давайте мы уделим этому внимание и немножко пойдем далее. Да, пожалуйста, Дима. Хорошо. Как практически можно собирать богатство на небе? Очень серьезный вопрос. Христос говорит, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где вору не подкапывают и не крадут. Важно отметить, что сокровище человеческое отличается от сокровища Божьего, небесного. Понятно, друзья, да? Вот. Божье сокровище моль и ржа не съедят. Поэтому надо прямо сказать, что здесь идет речь не о конкретном счете в швейцарском банке, а речь идет о том, что там приобретает мне богатство. Позвольте сегодня подробно не рассматривать историю притчу Христа о неверном управителе, помните, где он говорит так, собирайте себе друзей богатством неправедным. Мы как-то коснемся этого вопроса, что значит богатство неправедное, но будьте внимательны. После чего это было приведено? Вот, проследите, пожалуйста, проанализируйте эту историю. Богатство на небе мы можем собирать, как вы думаете, чем? Своей реальной жизнью. Своей реальной жизнью. Да? Христос прямо говорит, смотрите, что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне. Мое отношение к ближнему, мое отношение к Богу выражается здесь, на земле, поскольку мы в материальном теле живем, правда? Оно выражается в конкретных каких-то действиях. Это где-то, это безусловно, помочь финансово, где-то помочь физически, где-то помочь духовно. То есть вот то, что там приносит награду, что вы здесь сделали, оно там продолжается. Вот это важная истина. То есть, то, каким образом можно собирать сокровища на небе? Своим отношением, библейским отношением к окружающим, к Богу. Если так, можно очень коротко это представить. Друзья, я думаю, это понятно. Вот это отношение сделано во славу Божью, сделано для Бога, его, оно никогда, это богатство, оно никогда не будет уничтожено. Хорошо, друзья, есть еще вопросы, пожалуйста. Да, Саша. Так. Друзья, я думаю, что понятен вопрос. Была выражена такая мысль, что для того, чтобы, скажем, человек привязан к богатству, не обязательно может быть богатым. Он может иметь одну только копейку, один цент, но быть привязан к этому. И там трястись там за полцента, не говоря уже об одном отдельно взятом центе. С другой стороны, может ли быть такое, что человек богат, но не привязан к богатству? Вопрос серьезный, друзья. Во-первых, мы говорим о том, что наличие имения, наличие многого количества денег не является показателем того, что человек не прав перед Богом. Понимаете, да? Очень важно отметить, какими, ну, мы говорим, если это неправильно все приведено, да? Хитрость, обман, удержание платы, да, мы не будем этих вопросов рассматривать. Если оно приобретено праведным трудом, да, и Бог благословил человека, Мы много видим в Ветхом Завете, да, вот, и помните, Иаков, когда возвращался, уходил ни с чем, возвращается со многим благословением, да, скота много, говорит, Бог благословил меня. Это благословение дал Господь, он не привязан, спокойно, смотрите, как, он, я не знаю, какой там десятин, там не только десятин, смотрите, посчитайте, сколько он овец отдал, коз, ослов, там, волов, посчитайте, да. Вот это подарок, да, человек не привязан к этому. Привязанность, опять-таки, определяется тем, насколько человек трепещет. Насколько он трепещет, привязанность к богатству, как правило, связана со скупостью, жадностью, завистью, обратите внимание. Они как неотлучные, неразлучные, вернее, спутники. Человек может иметь много денег, но вместе с этим он достаточно свободен в том, чтобы оказать внимание. Понятно, да? Вот. Поэтому, друзья, я думаю, эта мысль понятна. Если человек не привязан к богатству, то это видно сразу. Я, позвольте привести один простой пример. Было это в Казахстане, один из братьев, который достаточно так, ну, Бог действительно к нему милость проявил, он, это как только страна, в которой мы жили, развалилась, он один из первых, кто сильно хорошо пошел в финансовом плане. Сильно хорошо. Он, ну, если так говорят, употребляет иногда выражение, ворочал деньгами большими, да, то есть через его вот этот бизнес проходили колоссальные суммы, колоссальные суммы. Но что интересно, когда братья к нему приходили, да, в то время, вы знаете, что там и охрана была, сигнализация, псы, телохранители в два раза больше хозяина своего, у него ничего этого не было. Вот и приходили, он общался, все его деньги, они были где-то там в обороте, и он очень свободно относился к тому, чтобы где-то оказать помощь, и не болел этим. Придешь к нему в дом, там, извините, бассейна крытого не было. Он приглашал покушать, пожалуйста, все, что есть, там казахская лепешка, там бешбармак сготовили. Все, вот он общается. И видно, что по одежде, по машине, он не привязан к этому, но он владел большими деньгами, они были все в обороте, и они совершали, ну, действительно служили Богу. Я имею свидетельство об этом говорить. Вот. Но это я один из таких вот примеров. Поэтому, друзья, сегодня, это не значит, что все должны ходить бедные, если он богатый. Нет. Нет. Но, с другой стороны, я думаю, важно понимать одну истину, если говорить о богатстве, да? Друзья, мы люди. Вот кого-то Бог благословил, у кого-то есть хорошая зарплата, кто-то может, ну, хорошо зарабатывать. Но мы прекрасно должны понимать, что есть люди, которые, во-первых, слабы духовно, так? Мы должны понимать, что есть люди, привязанные к деньгам, когда их нет. Поэтому здесь, я думаю, должно работать библейское правило, не давайте повода ищущим повода. Но если я могу, допустим, BMW с нуля взять, 12-го года, да? Я могу, вот взял с кармана и дал, заплатил. Но ты можешь это сделать, но не делай этого. Вы понимаете, почему? Когда мы говорим о верующем человеке, зачем это делать? Зачем? Вот о чем идет речь. Зачем шиковать там, я вот, а потом хвалиться там за 100 тысяч там рояль купил там. Зачем это все делать? Ну не делайте этого, пожалуйста. То есть, если человек не привязан к богатству, он не дает повод другим, чтобы они болели. Я думаю, это тоже один из показателей того, что человек не привязан к богатству. Подчеркнем еще раз, повторим мысль, что если Бог благословил, слава Богу. Но если Бог благословил, человек понимает, что он благословил, то в его внешности, если он может себе позволить купить дорогое в его машинах, доме и так далее, не видно, что он привязан. То есть, понимаете, да, это правильное состояние сердца. Бог дал, но он к нему не привязан. Спасибо, друзья, я думаю, этого достаточно. Вот насколько я понял вопрос, я думаю, что, вот, ну, насколько я вижу, вот такое решение. Хорошо, друзья, есть еще вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Друзья, вопрос в том, значит, ну, как создается такое, видимо, вроде противоречие, что Христос сказал не собирать себе богатство, с другой стороны, а зачем машина? Я так дурным словом говорю, значит, машину не надо покупать, дом, ну, извините, я так немножко улыбнемся. Друзья, написано, вот, Писание говорит, 2 Петра, 1 глава, буквально сначала начинается мысль, да? Как от божественной силы Его даровано нам все. Важное слово, потребное. Ну, иметь три машины лет 15 назад в Союзе, ну, раскулачивать надо было бы. А здесь их мало, когда 6 водителей дома. Вы понимаете ситуацию, да? Поэтому, ну судите, что человек, вот, ну, какой он богатый, смотри, там обжился, да? Поэтому, друзья, то, что Бог дает нам, мы должны понимать. Но есть то, что должно быть в обиходе. И здесь мы касаемся вопроса покупок очень коротко. Я думаю, что в этом направлении это связано. Это очень серьезный вопрос, отношение вообще к бюджету, принцип покупки. Мое желание, чтобы вы подумали об одной важной истине. Когда мы что-то покупаем, это не важно, машина, еда, одежда, дом, я искренне верю, что правило, которое должно быть у христианина в этом, правило всяких покупок. Покупай по принципу. Необходимость, но не престиж. Понятно, друзья, да? Вот есть необходимость, но не престиж. Я думаю, это понятно. Хорошо, друзья, есть еще вопросы, пожалуйста. Да, брат Коля. Хорошо, Коля. Да, спасибо. Ну, я думаю, это очень интересное такое размышление. Я думаю, то, что брат Коля сказал, наверное, вы все слышали общую идею. Друзья, в этом есть действительно истина. Когда мы спрашиваем человека, мы все-таки обязаны понимать, что человеку высказывать свое мнение. Это важно, вот эту истину помнить, что человек всегда остается человеком. И действительно, особенно в тяжелых вопросах. Друзья, с вашего позволения мы больше не будем идти далее. Позвольте несколько минут уделить, подвести итог этому, и мы с вами помолимся. То есть отношение к заботам, если Бог продлит жизнь, мы будем рассматривать следующее воскресенье, то есть окончание 6 главы. Важно, друзья, отметить, что когда я подхожу, допустим, я нуждаюсь в каком-то совете, да, я спрашиваю, допустим, Саша, Александр, там, ну, то, вернее, брат Ваня, Петя, вот как в этом вопросе поступить? Какая-то тяжелая ситуация возникла. Брат спрашивает, а вот расскажи немножко о своей ситуации. Как правило, что срабатывает? Иеремия пишет, лукавость сердца человеческое более всего крайне испорчена. Если я нуждаюсь в совете, то не забывайте, пожалуйста, мы остаемся грешными людьми. И если я где-то немножко залез и хочу оправдание себе иметь, то когда я буду описывать свою ситуацию, хотите вы, не хотите, но мы обязательно будем говорить так, чтобы меня мой собеседник увидел каким? Праведным. Эта мысль, на которую Коля обратил внимание, она очень важна. И если получится так, что вот, допустим, Петр Николаевич мне говорит, Александр, ты вот здесь вот так поступи. Хорошо, Петр Николаевич, так и поступлю. Но важна деталь. Придет Господь, а Он придет. И не ждайте 21 мая предсказания, что Христос придет. Всегда нужно быть готовым. Когда Христос придет, давайте так, немножко, ну, по-детски. Мы же дети Божьи, простите за улыбку, порассуждаем. И он скажет, Александр, почему ты так поступил? Я скажу, мне Петр Николаевич это сказал. Мы прикрываемся мнением другого человека. Но Петр Николаевич услышал то, что он услышал. Он суть же не знает. А я хитрый, лукаво сердце человеческое. Я выгородил себя. Петр Николаевич, исходя из того, что он услышал, дает совет. Исходя из того, что он услышал, совет может быть правильный. Но я же ему не все сказал. А поэтому совет в итоге неправильный, вы понимаете, да, вот это вот то, что мы создаем. Потом прикрываемся, а мне сказали, мне посоветовали, да? А вот скажи честно, когда ты говорил о своей ситуации, ты вот так вот честно сказал, ты действительно нуждался в том, чтобы получить правильный ответ? Это одно. Но вот на то, на что обратил внимание брат Коля, оно указывает, что действительно, вот когда мы рассуждаем, мнение, которое вы слышите здесь, оно не является идеальным, друзья. Мы рассуждаем в Божьем присутствии. И очень важно, чтобы, почему и практика такая есть, заканчивается служение, заканчивается изучение Библии, мы преклоняемся пред Богом. Господи, мы рассуждали о Твоем Слове. А теперь восполни, вот, может быть, наши ошибки, наши неточности, чтобы все это, вот слово Твое живое и действенное, оно осталось в моей памяти, в моем сознании, и чтобы оно меня далее формировало. Вот в образ христианина. Друзья, я думаю, на сегодня достаточно. Я думаю, вот очень хорошее задание домашнее мы получили. Хороший тест. Во-первых, пожелание такое выучите, 21 стих 1, 6 главы. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И поверьте, что если этот стих будет постоянно пред вами, он будет помогать вам формировать правильное отношение к зарплате, которую вы получаете, законно или незаконно. И поставить все на свои места. Чтобы и в этом действительно формировалось у нас правильное отношение. Как проверить себя? Мы об этом говорили. Пожалуйста, о чем вы думаете в течение недели, когда вы не на собрании? Очень легко проверить, привязаны к этому или нет. О чем вы? Что вы ищете на интернете, особенно кто дружит с компьютером? Что вам купить хочется, причем фришиппинг обязательно, чтобы... Вот где сердце ваше. Если мы покупаем, пусть это будет обязательно, по принципу, друзья, подумайте об этом. Необходимость. Вот то, что вы хотите купить. Оно показывает вашу привязанность к этому или проявляется необходимость в этом? Вам хочется блеснуть, что у вас есть то, чего у других нет, а потом показать, вот я купил такую вот машину, такую вот вещь, такую рояль, там пианино, неважно что еще. Или просто вы реально проявляете, понимаете, что это необходимо, вы это покупаете. Тогда, Господь, чтобы вот эти рассуждения, они не улетучились из нашего сознания, когда служение подойдет к концу. И дай Господь, что на протяжении этой следующей недели это будет хорошее использование, вернее, выполнение библейского, Библии в нашей жизни. Позвольте Богу на протяжении следующей недели вот эту мысль, которую мы рассмотрели о сокровище, реализовать практически в нашей жизни. Чтобы первое, Он очистил нас, дал нам правильно понять, есть ли привязанность к богатству, помог нам все-таки сделать серьезный шаг нам самим в том, чтобы зрение наше почистить, чтобы видеть правильно, что надо, что не надо, и чтобы мы четко поняли, что мы не сможем усидеть на двух креслах. Мы не сможем служить и Богу, и богатству. Нельзя. Это невозможно. Четкая граница есть. Пусть вот это очень сильное заявление Христа, оно все-таки произведет в нас благотворное действие. А сейчас мы преклонимся перед Господом. Друзья, есть тревога какая-то, есть что-то сказать Господу, скажите это тому, кто сегодня учит нас через Слово Свое, чтобы и далее мы не противились, чтобы далее тянулись мы к Господу и позволяли Ему осуществлять свою работу в нас. Благослови нас, Господь. Мы вместе с вами помолимся Богу. Аминь.